Москва, СП и КПА. 1991 год. Ничего, кроме правды. Это страшная книга. Я прочитал ее два раза, и при всем своем жизненном опыте и тех знаниях, в которых больше всего печали, не мог не содрогнуться. Но разве может быть ужасным детектив? Какие бы страсти мордасти в нем ни рассказывались, мы знаем, что в такой книге содержатся определенные правила игры, что в ней все должно закончиться благополучно, и добро всегда победит зло. А в том, что петля и камень братьев Вайнеров внешне является детективом, нет никаких сомнений. Об этом свидетельствуют и фамилии авторов, известнейших мастеров советского детектива, и все приметы их писательского почерка и элементы, обязательные для каждого детектива. Зловещая тайна, неразгаданное убийство, смерти и преследования. И все же эта книга не детектив. Иначе чего ради авторы в своем коротком предисловии дают обещание, что в их книге будет содержаться правда, одна правда, ничего кроме правды. И как можно было давать такое обещание тогда, когда эта книга писалась? В 1975-1977 годах, если в центре этого объемного произведения находится еврейский вопрос и деятельность КГБ, а сюжетом является до сих пор еще не полностью разгаданное убийство великого артиста Соломона Михайлса. Но роман «Петля и камень» написан не в жанре детективного исследования, где авторские предположения лишь комментируют документы, материалы архивов, публичных или специальных библиотек. Это художественное произведение, и в нем закономерно сочетаются реальные исторические личности и даже до сих пор здравствующие люди с персонажами, чьи судьбы и характеры созданы фантазией писателей. Обещание писателей сказать правду и только правду относится не к каждому факту, описываемому в романе, а к тому, что составляет самую страшную суть романа – к времени. К тому самому времени, которое в «Петле и камне» изображено со всем накалом ненависти и отвращения, какие только может выразить писатель. Время действия романа – 70-е годы. Уже не только погребен, но даже и вынесен из своего незаконного жилья мавзолея Сталин, уже сподвижники и соратники, выращенные Сталиным, спихнули, выгнали из ЦК, сослали под охрану на загородную дачу единственного среди них, кто остановил деятельность кровавой сталинской мясорубки, освободил сотни тысяч людей, которых не успели еще превратить в лагерную пыль, кто сделал наивную попытку повернуть партию и страну к идеалам, провозглашенным Лениным. Сталина уже давно нет, а все еще существует хорошо смазанная и время от времени проверяемая созданная им государственная машина. Никого не расстреливают в подвалах Лубянки, и по ночам не скрипят у подъездов тормозами машины, приехавшие за новыми жертвами, но по-прежнему могуч и всесилен аппарат насилия, не признающий ни законных, ни нравственных норм. И не лубянские, а какие-нибудь другие камеры и спецпсихушки готовы принять людей, осмелившихся поднять голос против лжи и насилия. Как силен и всемогущ страх, привитый годами беспощадного сталинского террора. Образованные, считающие себя интеллигентами, люди покорно поднимают руки, осуждая своих коллег, своих товарищей, совершивших проступок, неугодный начальникам. А ведь им уже не угрожают ни следственные кабинеты, ни этап на Колыму. Ну, в крайнем случае, ну, понизят в должности, не пустят в научную загранпоездку. И те, кто всегда в России считались совестью нации, писатели, они покорные взахлеб поносят, обливают грязью своих коллег и великих, и менее великих. А ведь им не угрожает участь хотя бы одного из тех сотен писателей, кто был расстрелян, замучен пытками, погиб от голода и истязаний в архипелаге ГУЛАГ.